Уважаемые братья и сестры, дорожите этим служителем, берегите, храните, окружайте его, и потому что он вам пригодится на всю жизнь вечную. Спасибо, пастор Андрей. Я так благодарен Богу за то, что мы служим Богу все вместе, семьей, семейный подряд, так у нас на родине говорили, подряд все в семье служат, то есть. Вот утром я звонил своей супруге, там на 10 часов разница у нас, там уже вечер воскресенье, у нас только утро. Я говорю, ну и как там? Потрясающее служение было. Она в последнее время так часто в Россию ездит, меня туда не пускают. Я на каждую неделю в Кемерово, в Благовещенск, в Бийск. В Армению последний раз вот была, и там везде настолько нива такая. Она говорит, я тебе путь готовлю, а меня уже 6 лет не пускают в эти страны. Я персона нон грата в 4 странах. Это Россия, Белоруссия, мой родной Казахстан, где я родился, тоже на родину не пускают, это вообще. Еще Армения. Но Ольга говорит, я здесь готовлю путь. Все будет хорошо. Ну, хочется верить тоже. Ну и вот утром говорил, прекрасное служение. Она говорила о прощении, там такое служение было. Ну, классно, тебе хорошо, говорю. У тебя уже все позади, а у нас только впереди. Ну, знаете, как здорово, когда разговариваешь по телефону, а по существу, о главных вещах, что мы служим Богу. И я очень рад, и хотел бы, чтобы на самом деле этот лозунг, этот девиз стал жизненным девизом каждого из нас. Я и дом мой, мы будем служить Господу. И хотел бы отметить второе слово. Я и дом. Вот у кого есть дом, тому легко служить. Там не написано, я и квартира моя. Там или какой-нибудь апартамент. Там. Я и дом мой. Сделайте акцент на дом. Молите Господина жатвы, чтобы он дал дом. Потому что после того, когда у вас будет дом, ваше служение будет полноценным, успешным и плодовитым. Вчера вот мы у кого-то были в гостях, я подъехал, вот дом, вот это настоящее служение Богу. Там был как этот дворец, зимний дворец был. Ну, понимаете, от того, какая обстановка в доме, зависит твое мышление. Большой дом, большое мышление. А хотел бы точнее сказать, большое мышление, большой дом. Потому что как я мыслю, так и строю. То есть, хотелось бы, чтобы каждая семья, каждый брак был бы благословенный в том, что наши семьи вместе, мы, родители, наши дети, наши внуки, чтобы они были в святилище и чтобы они служили Господу Богу. Амин. Потому что самое великое счастье знать, что моя дочь во святилище, мой сын во святилище, в воскресенье все на правильном месте, в понедельник на правильном месте, особенно в среду, а потом в четверг. Почему среда? Потому что дозаправка в пути, чтобы дотянуть до воскресенья. Почему важно ходить на неделе служения, чтобы хватило благословения? Я очень рад, друзья, что я снова нахожусь здесь и поделюсь сегодня Словом Божьим. И тема моей проповеди будет сегодня называться так «Братья или ученики». В свое время вокруг Иисуса было много разных группировок. И мы никуда от этого не денемся. Группировки были, группировки есть и группировки будут. Как говорят, мафия не вчера родилась и не завтра умрет. А еще написано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Фарисеи вчера, сегодня и вовеки те же. И вот вокруг Иисуса были вот разные группировки. Были фарисеи. Вот они на все конференции приходили. Они обязательно, у них была своя цель, своя задача. А были законники, книжники. Были ученики Иоанна. Это, наверное, баптисты были. Но они тоже приходили, потому что Иисус всех привлекал. Вот в чем дело. Иисус всех привлекал. Он был экуменическим служителем. К нему все шли, все, из разных, всякой твари по паре. Но сегодня мой вопрос, какой группировке ты принадлежишь? Какой группировке ты принадлежишь? Кто я? Я не могу абстрагироваться. Я обязательно, рано или поздно, даже если я вот говорю, я ни за кого, я независимый, то есть от меня ничего не зависит. Я имею в виду, что когда я делаю индепендинг такой, я никому не принадлежу, ты уже принадлежишь к тем, кому не, кто никому не принадлежит. Понимаешь, здесь вопрос какой? Ты обязательно кому-то принадлежишь? Разузнай координаты, ты с кем? Против кого дружишь? Если мы дружим против кого-то. Помните, там этот Ирод с кем-то подружился? Подружился, потому что появился общий враг. Слава Богу за врагов. Они помогают нам объединяться. Не буду язвить по этому поводу, но, к сожалению, гомосексуалисты заставили шевелиться многие церкви. Не бывает худо без добра. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так вот, вокруг Иисуса было много разных тусовок, группировок. Да что там вокруг Иисуса? В Коринфянской церкви тусовок было вот столько, профессиональные группы. Один говорил, я Павлов. Ну, это привилегированная была такая каста. Может, что Павел возглавлял церковь. А другой говорит, а я Кифин. Ну, лидер был такой вот. Кифу смотрел, смотрел. И вот решил свою группу создать. А другие были вообще духоманы, а я Христов. Че мелочиться? Павел это человек, Петр это еще какой человек, а вот Христос, мы главные духовные костяк, группировки. И вот я вычислил, что кроме тех, которых мы сейчас перечислили, было еще две тусовки, и одна из них называлась «Братья», ну, в прошлом «Братва», потом «Братство», а еще одна группировка была, это «Ученики». Ученики. Причем самое интересное, что они так и не слились, не объединились, никакие враги их не объединили. Братья всегда сторонились учеников, а ученики всегда дистанцировали от братьев. И вот я лично для себя извлекаю практический вывод. Где моя тусовка? Где моя группа? В какой вот этой группе я нахожусь на сегодняшний день, потому что это небезопасно. Судьба каждой группировки, она прописана в Евангелии. Если братство игнорирует ученичество, братство превратится в религиозное болото. Если братья не станут учениками, они превратятся в инквизиторов и в гонителей Божьих служителей. Я разговаривал недавно с одним человеком, и он просто раздражен мне в глаза. Да запарили вы жизненная цель, призвание. Да хватит про это говорить. Просто наша главная жизненная цель – это быть Сыном Божьим. Я говорю, ну круто. Подходишь и говоришь, кем работаешь? Братом. Какое твое жизненное призвание? Ну, брат. Кондрат, домкрат, ну кто ты? Какая профессия? Я вот брат. Ну, за то, что ты брат, тебе деньги же не платят. Быть братом-то хорошо. А кто брат этот? Он левит, он евангелист, он бизнесмен, он экзорцист, он ведет какие-то... Кто он, брат? Если брат не имеет профессии, вот он домкрат, все. Это мимо, все. Вы понимаете, что родиться свыше, это круто, это классно. Но если мы, вот у меня три дочери, они сейчас определяются, профессиональная ориентация, они определяются, кто кем будет. Если к твоему имени не будет за твоим именем стоять профессия, духовная или гражданская, какой-то ярко выраженный дар, эта фамилия ничего не будет значить ни для пробуждения, ни для истории, ни для Царства Божьего. Я благодарю Бога, что я встал на место, я не просто брат во Христе. Вот уже 52 года брат во Христе. Только от этого брата ни холодно, ни жарко никому. от нас должно кому-то быть очень холодно. Просто отморозки должны быть влево. А вправо кому-то должно быть очень жарко. Ну, согласитесь, мы должны влиять как-то или нет? Так вот, если братья не стали учениками, у них нет влияния. Если братья стали учениками, обязательно окружающие люди будут чувствовать это влияние. Давайте посмотрим вообще, о чем идет речь. Ученичество. Я вот акцент хотел бы сегодня сделать утром. Ученичество. Ребята, надо учиться, учиться и учиться, как завещал Иисус Христос. И познаете истину, и истина сделает нас свободными. Потому что учение тьма, учение свет, а за свет платить надо. Поэтому скупердяи становятся тупыми, потому что они не хотят платить за образование. Церковь – это не сборище ограниченных, необразованных людей. Церковь – это собрание самых эрудированных, просвещенных и влиятельных людей. Потому что церковь перед собой имеет потрясающие задачи. Церковь должна утвердить на земле новый мировой порядок. Разрушить дела дьявола и утвердить. Наших людей должно быть гораздо больше в юриспруденции. Да если бы не 70% гомосексуалистов, а 70% христиан учились бы в лоу-скулах, учились бы вот на лойеров, мы бы с вами сегодня имели другую Америку. Наших людей должно быть гораздо больше в Конгрессе, в Сенате. Наших людей гораздо больше должно быть в новостейных службах, в бизнесе. Если бы мы там были, ребята, мы бы имели другую Америку. А почему у нас там нету образования? Нет образования. Нет образования, потому что в церкви не пропагандируется этот стиль жизни. Пропагандируется что-то мещанское. Вот чуть-чуть урвать, чуть-чуть налоги обойти. Какой... Налоги платить надо. Потому что кесарь тебя за это благословит. А если ты от кесаря только убегаешь, как ты можешь изменить империю кесаря? Божье надо отдавать Богу, а кесарев надо отдавать кесарю. Поэтому мое просто пожелание номер один. Давайте, братья, учиться. Давайте, сестры, учиться. Потому что если братство не учится, оно деградирует. И Богу необходимо именно просвещенное и эрудированное, помазанное братство. Давайте откроем Иоанна 7:23. Первое место, Иоанна 7:23. Очень интересно, что стиль взаимоотношений между Иисусом и братьями и стиль взаимоотношений между Иисусом и учениками – это совершенно разные школы, это совершенно разный этикет, это совершенно разные отношения. Давайте прочитаем. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, братья его, чьи братья? Братья Иисуса Христа. Это не были мусульмане. Это не были какие-то язычники, это его родные братья. И что же они сказали? То, что позволяют себе говорить братья, никогда в жизни не позволят себе сказать ученики. И послушайте, что они сказали? Они сказали, выйди отсюда и пойди в Иудею. Ученики говорят, Иисус, приди и не уходи от нас. Братья говорят, встал и вышел. Потому что у братьев есть великая власть. Ученики признают максимальную власть у Иисуса и готовы говорить, что повелишь мне делать, Господи. Так говорят ученики. А братья говорят, встал и ушел отсюда. В Иудею. Причем, посмотрите, что стояло за этим. Чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Братья заботились об учениках. Это была настоящая братская забота. Потому что братья усекли, что ученики не веруют. Что ослабела вера у учеников. Поэтому братья решили вот ауру подправить, веру укрепить. И они начинают диктовать Иисусу. Иисус, у тебя что-то вот с учениками проблема. Поэтому тебе надо встать, уйти в Иудею, явить чудеса, чтобы твои ученики нормально уверовали. То, что тебе родной брат может сказать, не позволит никакой посторонний. Потому что братья очень часто наглеют, хамят и топчут самые великие святыни. Братья, которые не стали учениками, они могут стать самыми большими врагами. Я извлекаю из этого практический урок. Почему сегодня многие друзья стали врагами? Потому что одни братья стали учениками, а вторые братья не хотят стать учениками, отреклись от ученичества и невежества, оно сражается с просвещенностью. Душевный не принимает то, что от Духа Божьего, и почитает это безумием. Итак, Иисус, встань и уйди отсюда. Это очень интересно. Ученики – это те, которые говорят, что повелишь мне делать, Господи? А братья говорят, Господь, я знаю, что тебе говорить. Встал и ушел. Между братьями и учениками всегда была разница. И первое, что братья доказывают всем, что у них есть власть. Власть над помазанием, власть над самим Господом. Дальше, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает что-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, яви себя миру. И дальше Иоанн делает вывод, почему братья говорили такие слова? Потому что братья его не веровали в него. И то, что они говорили, заботясь об учениках, то, что они говорили, иди в Иудеи, покажи свои чудеса, чтобы кто-то в тебя уверовал, это не был голос веры. Это был голос неверия и раздражения. Ученики, у них сердце всегда мягкое, доброе, комфортные отношения. У братьев всегда внутренние претензии. У братьев всегда внутреннее какое-то раздражение. Их раздражает все, что делает Господь. Друзья мои, мы сами однажды были в таком состоянии. Ну согласитесь, наш путь-то вот в ученичество был нелегкий. Наш путь в ученичество шел через те же самые перипетии. Нас тоже раздражало вот и прославление. Нас раздражали эти десятины. Нас раздражали эти проповеди, манеры. И мы сидели и злились. Ну что-то же держало нас. А что нас держало? Благодать держала, потому что все-таки Бог рассчитывает, что брат станет учеником. Ну, согласитесь, а? Нам нужно переступить и сказать, а кто такой ученик? Ученик – это тот, кто отвергнет себя, возьмет крест и будет следовать за ним. Амен. Друзья, братья, которые отвергли ученичество, они были полны раздражения, агрессии. А если человек не верит, то неверие озлобляет человека. Почему братья говорили ему, иди в Иудею? В Иудеи хотели убить Иисуса. И это был как голос сатаны. Но если ты Сын Божий, ну иди, яви себя. Если ты крутой такой, иди в Иудею и покажи, что ты на самом деле Сын Божий. И закрой рот всем своим врагам. Очень часто этот голос неверия провоцирует и тебя, и меня. Ну, если такой крутой, ну, иди сейчас вот. И сделай что-то то и то. То есть чудо на заказ. По просьбам радиослушателей. По просьбе телезрителей. Пожалуйста, совершите какое-то чудо. Но я обращаю внимание на то, что Иисус никогда в жизни не шел на поводу тех, кто не верит. Бог всегда действует по вере, но всегда игнорирует неверие. Знаете, братья Иосифа тоже не веровали Иосифу. Вот эта трагедия, она постоянно сопровождает нас сколько времени. Иосиф говорит, у меня есть откровение, они не верили. Неверие делает человека жестоким. Храните свое сердце и исследуйте самих себя, верили вы. Друзья, я знаю, что когда я верю, у меня раздражения нету. Я знаю, источник раздражения – это неверие. Мы пытаемся себе объяснить, я раздражен, потому что вот его манера, я раздражен, потому что вот не пунктуальность. Перестань, ты раздражен, потому что корень этого раздражения – неверие, претензии, бесконечные вопросы. А почему, а почему, а почему? Вера не задает вопросов. Вера говорит, да будет воля твоя. А неверие, оно постоянно задает тысячи тупых вопросов. Тысяча тупых вопросов. А почему, Господь? И причем, задавая вопросы, мы не нуждаемся в ответах. Вот нелогизм, неверие. Почему это так, почему это так? Потому что у нас уже заготовлен ответ на каждый из этих жгучих вопросов. Братья Иосифа, были вопросы? Вот идет сновидец. Давайте мы его как следует. Они взяли его, самого маленького взяли и в ров кинули. А там бизнесмен среди них был, Иуда. Говорит, слушай, ну а какой навар просто вот взял и выкинул, давайте хоть продадим. И продали его за 20 серебряников. Господи, Боже мой, если братья не станут учениками, если братья не пропитаются учением, они станут опасными людьми. Я, как брат во Христе Иисусе, если я не буду пропитываться вот этими откровениями, если я не стану учеником, я стану гонителем. Я стану гонителем. Пробуждение – это опасная тенденция, друзья. Вопрос, в какой группировке сегодня ты находишься? Среди братьев или среди учеников? Естественно, вначале мы все братья, мы все рождаемся свыше. Но мы должны тут же, друзья, встать на тропу ученичества. Деяния апостолов говорит, что число учеников возрастало, а не число братьев. Зачем нам братья, если они не ученики? Ведь Иисус, Он не просто старший брат, Он учитель. И прежде всего Он хочет изменить наше мышление. Потому что трансформируя наше мышление, Он трансформирует нашу жизнь. У вас очень крутое название. У вас очень правильное название. Церковь должна стать центром трансформации. Во-первых, если нам удастся трансформировать мышление, нам удастся трансформировать поведение и жизнь. Если человек не меняет свое мышление, он остается таким же грешником. Что толку, что он исцеление получил? Был больной грешник, стал теперь здоровый грешник. Так здоровый грешник еще больше грешить будет. Опасно грешников исцелять. Он был немощен, кое-как плелся. Втихую, один на один. А так теперь пошел в разнос. Зачем ему исцеление? Иисус учил народ. Он меньше исцелял, а больше учил. Потому что церковь Иисуса Христа, это на самом деле центр трансформации. Во-первых, мышления, а во-вторых, нашей жизни. Интересные братья, Судей 15 глава, скажешь, Алексей, что ты на братьев наезжаешь? Не-не-не, я просто защищаю вас от того, чтобы мы не наступили на ту же самую граблю. Вот братья и сестры, быть братьями и сестрами хорошо, а быть учениками Господа лучше. Потому что когда мы познаем истину, истина освобождает нас от раздражения, от претензий и, в конце концов, от насилия. Судей 15 глава. Посмотрите, это вообще интересная история. Это связано с Самсоном. Бытие 37. Извините, это не Бытие, Судей 15. Судей 15 глава. «И пришли филистимляне, расположились станом в Иудее, и сказали жители Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним так, как он поступил с нами. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы и сказали Самсону, разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты там сделал? Он сказал им, как они со мной поступили, так я поступил с ними. И они сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян. Трогательная братская забота. Братья услышали, что Самсон что-то там хулиганил. А как он хулиганил? Он защищал то, что ему принадлежало. И чтобы встать, 3000 братьев, слушайте, это целый союз. Ну, это мега-чоч. Это братья. И представляешь, угроза нависла над головою ведущего помазанника, Самсон. И казалось бы, встать бы и защитить его. Они сказали, эй, 100 лет ты нам нужен, ты вот раздражаешь всех, и нас тоже. И, братья, а что вы пришли ко мне? А мы пришли связать тебя. А зачем? Ну, чтобы связать тебя и отдать филистимлянам. Братья, вы что, одурели или как? Да вы что? Где я нахожусь? Это братство, ты должен знать. Я думаю, многие из нас ощутили на своей шкуре нежную, трогательную братскую заботу. Когда тебя вязали по рукам и говорили, не поднимайте рук. По ногам нечего двигаться. Когда тебя связывали во всех отношениях, и ты вот такой связан был в братстве. Почему? Потому что братья не веровали в него. Представляете себе, а ты находишься в таком братстве. Это опасно, друзья, если братья не станут учениками, они тебя свяжут. Если ты не станешь учеником, ты кого-то вязать будешь. Я не хочу обвинить, сказать, вот те церкви такие, там, братья, а мы, вот сестры, то есть ученики. Я не к тому. Я говорю к тому, что если мы, рожденные свыше люди, не станем учениками, не будем учиться и просвещаться Божьей истиной, мы станем жестокими религиозными фарисеями. Мы станем вот этими вот инквизиторами, которые будут связывать. О, какие... Они всегда полны претензий. Вот я когда встречаюсь с теми, с прошлыми, вот, казалось бы, давайте о жизни поговорим. Ну, как живете, как с ним? Нет. А вот почему там так делаете? Геев любить надо. А вы выступаете. А вот вас не спросили. Почему претензии? Забудьте. Неверие рождает раздражение, а раздражение рождает претензии. Вот сплошные претензии. А почему это? Почему ты так ведешь, почему так постригаешься? А вот тебя не спросил. К Самсону пришли 3000 братьев и говорили, выйди от нас и пойди-ка в Иудею. Кстати, здесь тоже про Иудею написано, что они были из Иудей. Они так и норовят подставить тебя под какие-то молотилки. Они так и норовят тебя как-то сдвинуть куда-нибудь, чтобы освободиться от тебя, потому что без тебя жизнь спокойнее будет. Никто не будет бесов изгонять, никто не будет пикетировать, никто не будет о узких путях говорить, но жизнь будет малина. Братство начнет процветать. Берегитесь такого братства, которое игнорирует Божью истину. Закричи громко, аллилуйя. Скажи, я не буду в тусовке братьев, я буду в тусовке учеников. Я хочу быть не просто братом, я, будучи братом, хочу стать учеником Господа Иисуса Христа. Амин. Друзья, это опасно, когда сегодня не столько опасны внешние враги, сколько внутренние. Бедный Самсон, но слава Богу, у него была сила. И когда его связали, он все это разорвал, и чем все закончилось, нашел свежую ослиную челюсть и дал кому-то в челюсть. И, короче, там 1000 человек, ну, другая мега-чоч была, ну, в общем, там он разобрался вот, и с внутренними, и с внешними. Друзья мои, нам нужно помазание, нам нужна мудрость, и нам нельзя, друзья, отставать. Нам нельзя, друзья, отставать. Берегите челюсти, как кто-то сказал. Почему написано, ударят тебя по одной щеке, а подставь другую, а для того, чтобы челюсть на место встала. Я не знаю, где, как, какие правила, но я думаю, все должно на месте стоять. И мозги, и челюсть. И братья, и сестры. Так, давайте возвращаемся. Вам нравится эта проповедь? Братья, ученики, Давайте отвергнем себя, возьмем крест и будем следовать за ним. Итак, голос братьев это был не голос любви, а голос неверия и раздражения. Дальше. Самое интересное, я думал, что нас с Богом только вера связывает. А неверие нас с Богом не связывает. Ничего подобного. Оказывается, нас с Богом связывает как вера, так и неверие. Это тоже связь с Богом. Только вера, она связывает тебя с Богом на платформе послушания. А неверие – это контролирующие бесы. Вы знаете, неверие – это как вампир, которому нужен донор. Если ты неверующий, внутри не веришь Богу, тебе Бог по-любому нужен. Для чего? Чтобы манипулировать им, чтобы диктовать. Потому что, ну знаете, любому вампиру нужен донор. Любому садисту нужен мазохист. И неверие – это и есть садо-мазо. Потому что если ты садо, тебе надо мазо. И если ты соглашаешься быть мазо, то значит, рядом с тобой садо, имеющий уши слышать. Берегись. Посмотри, кто рядом. Если брат, который не верит, это сада из ада. Следи за тем, чтобы тобой никто не манипулировал. Вот, например, когда мной начинают манипулировать, я раздражаюсь. И я стараюсь противостоять. Иисус тоже раздражался. Это оскорбляет, когда кто-то тебя манипулирует. Это оскорбляет. А ну-ка встал, ушел, все. Ты кто такой? Чего ты диктуешь мне? Зачем ты в наш город приехал? А ты что, мэр города, что ли? Встал и ушел в Иудею. Ну, братья, спасибо, только вас не спросил я. Я знаю, куда мне идти и что делать. Иисус в одной там в доме проповедовал, крышу разобрали. Опустили человека, инвалида. Иисус стоит и просит с крыши просит. Иисус, обслужи клиента. Он уже готов. Иисус подходит. Встань, возьми постель твою, ходи. Тот, как, какую постель брать? Он говорит, если ты не понял, объясняю еще раз. Прощаются тебе грехи твои. И рядом вдруг, вот знаете, иногда ты, вот вся шерсть на спине чувствует, что кто-то тебя контролирует, у тебя как будто спазмы вот здесь. У тебя вот просто слова, вот как будто повисают здесь. Знаешь, когда человек даже он ничего не говорит, он просто стоит. Нашелся здесь. Посмотрите, вообще наглость, хамство. Не надо даже говорить. Достаточно у тебя внутри, эта энергия, вот это неверие, это как контролирующие бесы, они тебя обволакивают, и ты чувствуешь, что это такое? Контролирующие бесы стоят вон, в пиджаках и во фраках. Я не тебя, что ты там из себя позволяешь? Вы знаете, мы прошли немало. Я на своей шкуре испытал, что это за контроль. И я предпочитаю в лобовую идти, чем умолкать и говорят, ну здесь не принимают. Принимают, еще как. Кроме братьев, есть еще и ученики. Побеспокойся об учениках. И он сказал, не понял, кто здесь мешает мне? Что легче сказать? Он посмотрел им в глаза и говорил, вы что здесь контролируете? Почему я говорю осада маза? Те, кто не верит, идут туда, где их все раздражает. Скажите, это нормальные люди или нет? Они идут туда, где их все раздражает, потому что им это нравится. Истязать себя. Мне не нравится проповедь, но я буду слушать и раздражаться. Мне не нравится прославление, но я буду стоять и мучиться. Сейчас я, маза, ты сада, завтра все поменяется. Ты будешь маза, а я сада буду. Ну, то есть роли меняются. Вот если мне там не нравится в той церкви, чего я попрусь туда, скажите? Ну, если мне не нравится вот этот хот-дог, чего я буду его брать? Фу, зараза, а? Это только ненормальные люди могут делать то, что их раздражает и что не нравится. Так вот, неверующие люди, ну, люди поражены неверием, они именно это и делали. Иисуса ненавидят, а все равно идут туда. Почему я говорю, что с Богом нас связывает не только вера, но и неверие. Только вера, она позволяет Богу действовать, а неверие пытается манипулировать, контролировать и гасить Божье помазание. И мы должны чувствовать, друзья, мы должны внутри себя чувствовать, что, что мы имеем власть разрушать эти контролирующие силы. Ты иногда стоишь, не знаю, как это объяснить, есть духовные рецепторы. Ты точно знаешь, о чем люди думают в зале. Не надо даров там каких-то великих. У нас у каждого есть интуиция и духовные рецепторы. Когда ты сидишь и думаешь, все, ты начинаешь славить Бога, и чувствуешь, все, ты в центре внимания братской заботы и любви, которые тебя связывают. Ты вроде руки поднял, а тебя как будто гирю туда подцепят. Вроде захотел в свободу войти, а вот на тебе. Свобода дорого стоит. И как Самсона вязали, и ты чувствуешь, тебя связывают. Что делать? Прокричись хорошо, и все будет нормально. Запомните, зрелость веры разрушает действие контролирующих сил. Никогда не позволяйся связанным, потому что где Дух Господень, там свобода. Претензии. Вот недавно у меня была одна ситуация. Приходит один бизнесмен из Юрмалы. У него умерла жена, болела раком. Очень мучительно. И вот она умерла. До этого были молитвы, как в любой нормальной церкви. Мы молимся и провозглашаем, что она будет жить и так далее. Но не всегда выходит. Ну, хотели как лучше, а не всегда все вот исцеляются, вот иногда умирают. И что делает вера? Вера смиряется и говорит, ну, Бог дал, Бог взял. Но здесь была такая супервера. Представляете, это такая была сложная, достаточно ситуация. Приходит в церковь человек, у которого умерла жена. Он не признает, что она умерла. Он считает, что она заснула. И он считает, что вот когда Алексей помолится, и эта женщина воскреснет, служение нового поколения перейдет на новый уровень. И он принес еще жертву для этой молитвы, 3000 латов. Я попал в такую ситуацию странную. Вот он стоит и говорит, вот так, пойдем молиться за мою жену. Я говорю, ты в морг ее отвез, у вас веры нету. И кто только пытается что-то объяснять, с той стороны слышится упреки, обвинения, у вас нет веры, вы живете как все, а Иисус нам уже давным-давно сказал заняться наконец-то делом. Я говорю, здесь с живыми никак не разберешься. Но мы должны взять веру и все. Но представляете, когда перед тобой человек, и он говорит, она спит. Он даже старшей дочери поручил переодеть мамочку, чтобы когда она воскресла, выглядела хорошо. Вы знаете, передо мной был надломленный человек, полный раздражения и претензий. Потом я уже говорю, слушай, ты про нее заботишься или про себя? Она мучилась, она Богу говорила, Бог, я устала жить. Мне уже вот здесь эти страдания, забери меня, пожалуйста. Я говорю, Бог забрал. Что ты? Ну, должны же быть чудеса. Я говорю, если ты ни разу не исцелял никого, не изгонял бесов, прямо за воскресенье из мертвых взялся, ты что, не понимаешь, что это сделка на миллиард? Хотя на миллион хоть одна сделка была. Боже мой, сколько потребовалось, друзья, сколько потребовалось терпения, чтобы объяснить человеку и сказать, смирись, пожалуйста. Потому что это не голос веры. Это голос какой-то, я не знаю, воспаленной гордости, что ли. И потом уже начали объяснять со всех сторон. Я говорю, пойми такую вещь, есть Бог. Есть Божье решение. Есть у Бога сроки. И говорю, я считаю, что в данном случае, он говорит, так короче, ты молиться будешь про воскресенье? Я говорю, не буду. Что, у тебя веры нету? Я говорю, у меня мозги есть. Я не хочу идти против моих принципов. Я понимаю, если бы в расцвете сил, неожиданно, человек попал в аварию и в коме находится, ну, это другое дело. Но когда человек 2 года гнил заживо, сгнил, просто истлел, отмучился, ну, это против моих принципов идет. Но у меня жертва. Ты что, еще жертва 3000, хотя мне денег вот так. Деньги нужны были. Я бы мог проморгать, сказать, давай, помолимся. Но я был бы не прав. Я был бы не прав. А у нас, когда пасторское было, именно пасторское уже пригласили, говорю, послушай, пойдем. Я не буду тебя деньги брать и молиться не буду. Не за нее надо молиться, а за тебя. Чтобы дьявол над тобой не посмеялся. Чтобы дьявол не повредил твое мышление. Потому что, знаете, в таких экстремальных условиях дьявол поражает, и потом у человека неадекватное поведение вообще. Я говорю, мы будем молиться за тебя. И я считаю, вера должна смириться и сказать, Господь, смиряюсь и принимаю все, как от твоей руки. Это, говорю, будет твоя победа. И вот когда мы порассуждали, потом уже стали все молиться, он как разрыдался. Вы знаете, как будто этот панцирь, который вот висел на нем, он рухнул, он стал так плакать. И потом говорит, все хорошо, я принимаю от Господа и все. Это было ужасно. Он говорит, хорошо, но примите эту жертву все-таки. Эта жертва как благодарность Богу за то, что он взял ее, и она отмучилась. Я говорю, теперь давай. Мне кажется, что вера не так часто задает вопросы, а гораздо чаще задает вопросы неверие. Слушайте, давайте откроем еще Матфея 17. Матфея 17. Здесь записано так. Матфея 12:43. Извините, 12:43. Здесь написано так, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других злейших себя, и вошедшие живут там. Бывает для человека того последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Так, когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его, опять на картинке, братья. Причем, обратите внимание, братья не были в доме. Братья были вне дома. Кто был в доме? В доме были ученики. Вне дома были братья и все родственники, и матерь его. И стояли они вне дома, желая говорить с ним. Вот, знаете, приспичило. Не раньше, не позже, прямо посредине служения ашеру передают записочку крупным шрифтом. Мама просит, братья просят. Вот не раньше, не позже. Вы понимаете, те, кто вне дома, они всегда будут контролировать тех, кто в доме. И что же Иисус, смотрите. И некто сказал ему, вот матерь твоя, братья твои стоят вне дома, желая говорить с тобою. Он же сказал им в ответ, кто матерь моя и кто братья мои? Вопрос настоящий, вопрос не в бровь, а в глаз. Кто настоящие братья? Настоящие братья – это те, которые в доме, то бишь, это те, которые слушают учение и становятся учениками. И указав рукою своею на учеников своих, слышите, я подчеркиваю, указав рукою на учеников своих, он сказал, вот матерь моя и вот братья мои. Иисус не указал на братьев, стоящих снаружи, и сказал, вот, мои родные братья. Нет, нет, нет. Он указал пальцем на учеников и сказал, если хотите знать, кто такие подлинные братья, вот мои братья, которые стоят в доме, которые находятся внутри, в помазании, в учении, вот мои братья и вот мои родные. Вот, друзья, нам сделать какой практический вывод. Почему я прочитал здесь 43 стиха? Очень интересная параллель. Смотрите, нечистый дух был вне дома. До этого мы прочитали. Когда нечистый дух выйдет из дома, из человека, он ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит его. И тут же через стих братья его вышли из дома, ходили по безводным местам, ища покоя, и не нашли. Каждому сада нужна маза. И вот они ищут, ищут этой жертвы. В чем здесь опасность? Друзья, тот, кто был внутри, объединялись в одну группировку. Это были ученики. Они слушали слово, учение, пропитывались помазанием. А те, которые были в внешнем дворе, они объединялись там. Кто был снаружи? Нечистый дух. И снаружи были братья. И рано или поздно, если они не войдут в дом, вот внутреннее помазание, они встретятся. И они объединятся. Это очень опасная штука, друзья, быть вне. Родственникам Иисуса всегда было стыдно за Него, потому что многие говорили, Он вышел из себя. Вы помните там одно место, что когда Он бесов изгонял, и родственникам было стыдно. Ой, посмотри, ну опять, ну как Он выглядит? Они извинялись, типа в семье не без урода, посмотрите, что это такое? Как это можно так? Как Мелхола, которая смотрела извне и говорила, ну как он опозорился и унизился. Контроль, контроль, контроль. Претензии, раздражение, и еще раз раздражение и контроль. И что делает Давид? Разрушает контроль. Тебе не нравится? А я буду еще побольше танцевать, а я буду еще побольше славить Господа, и ты меня не свяжешь. Знаете, что делает контроль? Что делает это неверие? Тебя связывать. Тебе неудобно типа жертвовать, неудобно там говорить о том, другом. А мне удобно. А мне будет удобно делать то, что нравится Богу. Поэтому я считаю, что зрелость веры заключается, чтобы не извиняться за Иисуса. Не извиняться за свою свободу. Не извиняться за Евангелие, которое ты проповедуешь. И за те откровения, которые тебе дает Бог. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова и всех вытекающих из Него последствий. Я не стыжусь дерзновения. Я не стыжусь нашего поклонения. Я не стыжусь того, что мы бесов изгоняем. Я не стыжусь моего Господа и разрушаю этот контроль вне дома. На самом деле, друзья, когда Бог приходит в дом, когда помазание приходит в дом, не выходи проветриться, выйдешь попозже. Потому что если ты пойдешь проветриваться, ветер может выветрить из твоих мозгов все остатки мудрости, остатки еще твоей чести и достоинства. Не выходи из святилища, не выходи из помазания, не выходи, если Иисус в доме, будь в доме. Если Иисус пошел в Иудею, иди вместе с Ним. Давайте идти за Господом, куда бы Он ни повел нас. Быть братом хорошо, но учеником это намного важнее. В послании к евреям апостол Павел говорит, судя по времени, вы должны быть уже учителями. Между стадией быть братом и стадией быть учителями есть еще одна. Одна стадия – это быть учениками. Ты рожден свыше, ты стал учеником и ты стал учителем. Друзья, время идет, время летит, время никто не остановит. Боже, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вы знаете, это самое страшное, это деградация нашей жизни. Я удивляюсь, когда здесь иногда встречаешься с старыми друзьями, в течение 15 лет задают один и тот же дебильный вопрос. Почему говорите «Аллилуйя», а не «Аллилуйя»? Ты за 15 лет больше ничего не возникло вот здесь, а? Почему говорите «Амен», а не «Аминь»? Вот тебя не спросили, почему. И не столько смешно, как страшно, что у человека такие серьезные вопросы на повестке дня в течение последних 20 лет. Мне б твои проблемы. Судя по времени, вам надлежало быть уже учителями, не то что учениками, а вы все еще, братья, а вы все еще рожденные свыше, а все еще молоко нужно, а не твердая пища. Давайте, друзья, молиться о том, чтобы нам стать учениками. Учениками, которые воплощают в своей жизни все, что говорит учитель. Давайте, друзья, меньше задавать претензиозных вопросов Господу, а позволять Богу управлять нами. И говорить, что ты повелишь мне делать, Господи? Я это сделаю. Я смиряюсь. Если жертву, я сделаю жертву. Если поехать, если сказать, сказать. Господь, что ты повелишь мне делать? Я хочу быть учеником. Кто такой ученик? Отвергни себя. Возьми крест и следуй за ним. Я до сих пор сдаю экзамен на зрелость. И до сих пор говорю, Господь, я хочу знать тебя лично. И я хочу верить. Укрепляй веру мою. И когда Иисус задает вопрос, кто братья мои? Я бы очень хотел, чтобы когда кто-то спорит и выясняет, а где истина, а где ложь, чтобы однажды Господь поднял перст, указал на меня и сказал, вот мой брат. И для меня это был бы самый большой комплимент. Я не хочу быть в тех группировках, я не хочу быть в тех тусовках, которые Бог игнорирует. Я хочу быть в той команде, которую Бог ценит, которую Бог отмечает и на которую Бог указывает пальцем. Он говорит, вот, братья мои, кто исполняет мою волю. Не всякий говорящий, Господи, Господи, войдет в царство Отца моего Небесного, но тот, кто исполняет волю Отца, он войдет туда. Давайте сейчас проверим свои сердца. Давайте сейчас глубоко смиримся, скажем, Господь, пусть время не будет потрачено в моей жизни зря. Пусть каждый день будет насыщен откровениями. Помоги мне повзрослеть. Помоги мне стать учеником Твоим, чтобы церковь могла качественно переводить на новый уровень не только тех, кто здесь, но и свой город и свой штат. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты здесь. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты переводишь нас от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. Мы любим Тебя и мы поклоняемся Тебе и просим Тебя, прикоснись к нашему сознанию, прикоснись к нашим сердцам. Мы хотим исполнить Твою волю и мы хотим знать Твою силу. Мы хотим иметь мудрость. Научи нас так исчислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи нас, Господь, повиноваться Тебе, слышать голос Твой. И пусть наши церкви будут полны учеников. Пусть каждый из нас будет студентом в Твоем высшем учебном заведении. Разрушь, Господь, всякое невежество, всякие твердыни. Научи нас, Господь, идти путями Твоими. Научи нас жить. Научи нас любить и научи нас исполнять волю Твою. Дух Святой, Дух Святой, разбей наше раздражение и неверие. Забери каменное сердце, полное гнева, и дай нам сердце плотяное, способное любить и благословлять. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Пусть все братья станут учениками. Пусть, Господь, все сестры станут учениками. Пусть, Господь, братство станет на самом деле Твоим священством. Мы нуждаемся в Тебе, мы любим Тебя и превозносим Тебя. Твое великое и святое имя. Аллилуйя. И в заключение хотел бы представить вам молитву, которая однажды родилась как поэма, которая называется «Научи меня жить». Научи меня считать, исчислять свои дни. Научи не разрушать, созидать. Научи меня жить. Научи меня любить, не искать своего. Научи благодарить, не роптать. Научи меня жить. Отврати лицо свое, не смотри на беззакония и грехи мои. Строго не суди в день, когда ликуют все мои враги. От лукавого избавь, от искушения и соблазнов огради. Через долину смертной тени, Боже, до конца доведи. Научи меня исчислять свои дни. Сердце мое в чистоте сохрани. Научи прощать, научи служить, теряя возвращать. Научи меня жить. Научи не обмельчать ради веры отцов. Не страшно голову терять, страшнее потерять лицо. Научи не отступать, презирать компромисс. Умирая, побеждать, а побеждая, выходить на бис. Неужели навсегда? В прошлое промчались лучшие года. С раннего утра, как и прежде, буду я искать тебя. Твоя рука не сократилась, чтоб спасать меня. Прибежище мое, ограда и защита моя. Научи меня исчислять свои дни. Сердце мое в чистоте сохрани. Научи прощать, научи служить, теряя возвращать. Научи, научи меня жить. Спасибо.